В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приволжскому федеральному округу опровергло информацию о том, что бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в 2003 году на 10 лет за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, выпущен в колонию поселения. Такое сообщение сделал в феврале исполняющий обязанности начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Андрей Кошкин. Кошкин ошибся, заявили в управлении по Приволжскому федеральному округу. Буданов остается в Димитровграде в колонии строгого режима. Приговорил Юрия Буданова федеральный судья Владимир Букреев. Сегодня он на скамье подсудимых. На днях ему было продлено содержание под стражей. Странным образом, именно после обвинительного приговора полковнику в отношении Владимира Букреева начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия департаментом военной контрразведки. Еще когда федеральный судья был под подпиской о невыезде, я делала программу, это было в августе, где его адвокат Елена Орлянкина говорила о том, что на свидетелей оказывается давление, и вообще, что весь процесс происходит с грубейшими нарушениями прав Владимира Букреева. Сегодня у меня в гостях его адвокат Андрей Лещиков. Представлю еще других гостей нашей сегодняшней беседы. Это Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла», а также Александр Елисов, председатель Комитета общественных расследований, журналист. Итак, давайте тогда действительно начнем с вас. Андрей Валерьевич, что сейчас происходит?
Ну, на сегодняшний день решением, очевидным решением Московского гарнизонного военного суда от 9 марта этого года Владимиру Букрееву продлен срок содержания под стражей до 11 июня 2007 года. То есть его продлено содержание под стражей на срок свыше 6 месяцев уже. Причем прокуратура мотивирует это ходатайство, чтобы мы продлили срок содержания под стражей, тем, что Букреев, оставаясь на свободе, может воздействовать на свидетеля, уничтожать вещественные доказательства и нарушать взятые на себя обязательства. Вы знаете, примерно из 10 оснований, которые были изложены в постановлении следователя, в ходатайстве следователя о продлении срока содержания под стражей перед судом последний раз, от 7 или 6 сейчас, ну, от значительной части прокурор, неожиданно даже для защиты, для Букреева, отказался. Ставил только всего лишь там несколько, 4. Причем все они не выдерживают критики. Речь идет о том, что на каком основании, какие доказательства в качестве обоснования содержания Букреева под стражей и с чем соглашается, к нашему удивлению, суд, это то, что Букреев, еще будучи свидетелем, в октябре 2005 года, свидетелем, заметьте, первый раз Букрееву было в установленном порядке обвинения предъявлено только 18 ноября 2005 года, и тогда была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Так вот, до 18 ноября, в октябре, и есть материал, и Букреев это не отрицает, он встречался с двумя лицами, являющимися свидетелями по делу, причем один – это его однокурсник, он с ним учился вместе, а другой – это его близкий, самый близкий друг. Причем с однокурсником он встречался по инициативе самого однокурсника, и потом появилась запись их встречи. То есть, видимо, господин однокурсник пришел увешанный аппаратурой, потому что есть распечатка в материалах дела, распечатки их разговоров. Прямо в распечатках есть такие любопытные фразы, что вот разговор происходит, там, ну, идет запись разговора, ну, в текстовом уже изложении. И прямо в текстовом изложении запись разговора пометка «Садятся в машину». Но их только двое, простите, если не Букреев записывает, то, значит, тогда остается выбор только собеседник, на которого, получается, по версии следствия, давил Букреев, а который в действительности записывал их разговор, и действительно обсуждали, ну, проводимые следственные действия. Законом это не запрещено. Причем, когда мы спрашиваем судью у прокурора, скажите, а где вот даже из того некачественного разговора записанного, а он действительно некачественный, скажем, текстовый вариант разговора с аудиозаписью категорически не совпадает. Мы говорим, где вот есть такие слова, что Букреев там говорит собеседнику, скажи, подтверди, там, ну, каким-то образом еще бы можно было сделать вывод, что он пытается именно воздействовать, не просто обсуждает, причем сам свидетель. Прокурор все время отвечает на все наши подобные вопросы, очень любопытно в суде. Это следует из анализа. Правда, я такого документа под названием «Анализ» до сих пор не видел.
Но, Владимир, я хочу напомнить, что Владимир Букреев обвиняется в мошенничестве.
Да. Так вот, и вторая встреча тоже. Две встречи положены в основу вот доказательства, причем он был свидетелем. Но чем еще страшно это дело? У нас в стране создан жуткий прецедент с точки зрения нарушения требований статьи 122 Конституции, а простите, исполнение Конституции, закон, имеющий высшую юридическую силу, и закон прямого действия, ее гарантирует, простите, президент. Не зря его называют гарантом Конституции. Так вот, создан очередной прецедент в стране, когда норма Конституции, гарантирующая судьям независимость, не соблюдается. Другой вопрос. Зачем, с какой целью господина Букреева Владимира Викторовича поместили за решетку, и упорно этого добивалась главная военная прокуратура 8 месяцев.
А вот на ваш вопрос, кстати, почему главная военная прокуратура так упорно добивалась ареста Владимира Букреева, я хочу спросить у Григория Шведова, поскольку вы, как главный редактор «Кавказского узла», постоянно отслеживали ситуацию с Владимиром Букреевым, в отличие, кстати, от других средств массовой информации, потому что, как мы видим и как мы знаем, федеральные средства массовой информации, да и, кстати, многие районные, региональные, мало уделяют внимания этой истории. Практически нет информации. А вот на «Кавказском узле» такая информация постоянно появлялась. Григорий, можете что-то сказать?
Да, спасибо за оценку нашего издания. Мы действительно следим за судьбой Владимира Букреева. И мы вот ранее беседовали с коллегой господина Лещикова, Еленой Орлянкиной, которая комментировала нам как раз ситуацию, когда Владимира Букреева переводили в карцер. И нам очевидно, что, конечно, это преследование выходит далеко за пределы очистки рядов наших судебных от взяточников.
Оборотни.
Да, от оборотней в погоне, хочется сказать. В погоне за оборотнями в погонах. Мы хорошо понимаем, что то решение, которое было принято, оно, конечно, повлекло за собой целый ряд ожесточенных комментариев. И, конечно, мы хорошо понимаем, что наши доблестные чекисты, они ощущают, видимо, что отстаивать честь мундира, отстаивать честь нашего Министерства обороны, нужно таким образом, как воздействовать на независимых судей. Поэтому, конечно, как уже было сказано сейчас в этой передаче и ранее видно было из материалов, конечно, это дело шито белыми нитками. Конечно, мы видим, что здесь преследование судьи в первую очередь связано с тем решением, которое было принято по делу Буданова. И в этом смысле, конечно, вот там те сообщения, с которой вот вы, Кристина, начали передачу о том, что на самом деле Буданов не получил такого послабления в режиме. Понятно, почему такие вот опровержения появляются. Конечно, Букреева надо запереть в карцер за решение, которое он принял, а наоборот Буданов, вот тут еще надо подумать, может все-таки дать ему послабление в режиме, при том, что он совершил чудовищное преступление, при том, что есть решение суда, при том, что я хочу сказать, что вот наше, вот «Кавказского узла», внимание к этому сюжету вообще было с момента, когда просто репортаж был по НТВ, всем известный, в рамках которого Буданов рассказывал, как он борется-то с боевиками в Чечне. Поэтому мы хорошо понимаем, к сожалению, что это действительно очень опасный прецедент. И нужно гораздо больше внимания привлекать к тому, в каком положении сейчас находится Владимир Букреев.
Спасибо. Саш, вот вы занимались этим делом, писали, значит, вы пытались вникнуть, естественно, в какие-то детали этого дела, да?
Да, безусловно. Кристина, вы знаете, на самом деле это дело, оно изобилует вот такими подробностями, просто поражающими, да, вот даже журналистов, которые, тем не менее, все-таки занимаются этим. И я, кстати, тоже несколько публикаций, несмотря на давление, а оно ощутимо, да, пусть не на меня конкретно, но на те редакции, с которыми я сотрудничаю, это газета «Новое известие», газета «Россия», вот давление некое такое вот до меня доходит, слухи, что оказывается со стороны главной военной прокуратуры. Вообще я должен сказать, что я немножко как журналист смотрю на это дело с такой вот точки зрения резонанса, да, вот общественного. И я также поддержу, я считаю, что в прошлую пятницу в судейской корпорации страны произошла революция. Причем совершили эту революцию сами судьи. Потому что, продлевая сроки содержания под стражей формально действующего судьи Букреева, а он остается судьей, и он не лишен статуса судьи, так вот, продлевая сроки решением гарнизонного суда, отказавшись от принятой процедуры, судьи создали прецедент, когда прокуратура, по сути, может начать уголовное преследование в отношении любого судьи, не спрашивая разрешения судейской корпорации. Прецедент не только сам по себе опасный, несущий угрозу независимости российских судов, но и весьма показательный. На деле это означает, что судьи капитулировали перед прокуратурой. Сегодня в стране прокуратура действует с большим напором. Дело судьи Букреева, если не вдаваться в подробности, да, вот, а исходить только из той информации, которую дают официальные источники, хотя они практически никакой информации не дают. Например, небольшое отступление могу сказать, что на мою публикацию в газете «Россия» редакция послала официальный запрос в Главную военную прокуратуру с просьбой как-то прокомментировать, потому что до публикации никаких комментариев мы получить не могли с той стороны. Через месяц пришел ответ, что Главная военная прокуратура все комментарии по поводу публикации даст только после того, как будет оглашен приговор судье Букрееву. И все, что изложено в публикации, это является личным мнением автора. Вот вы знаете, я когда прочитал эту публикацию, мне показалось, что там не хватало еще строчки, как это бывает в уголовном судопроизводстве, что Главная военная прокуратура, по-моему, если я не ошибаюсь, по 51-й статье Конституции отказывается от показаний против себя. Вот у меня такое сложилось впечатление. Так вот, значит, если исходить из той информации, которую дают официальные источники, то это дело очень хорошо укладывается в русле борьбы с коррупцией. Настолько хорошо, что председатель Верховного суда России Лебедев, по моему личному и глубокому убеждению, готов устроить из этого дела, из дела судьи Букреева, показательный процесс. Действительно высоко поставленный судья, известный всей России. И вот сейчас мы говорили о том, что журналисты проявляют и средства массовой информации, в общем, проявляют странную незаинтересованность. Их вообще не волнует, что происходит. А ведь было время, когда все практически выпуски новостей, все газеты во всем мире, да, на первых полосах начинались вот именно с освещения процесса над Будановым, с этого дела. И теперь вот такое странная незаинтересованность этой ситуации, странное молчание и странное равнодушие к судьбе судьи. Так вот, высоко поставленный судья, известный всей России, частично цивилизованному миру, благодаря делу полковника Буданова, попадается на взятках. И судьи, высшая квалификационная коллегия судей, я был на том историческом памятном заседании высшей квалификационной коллегии судей, беспощадно, на глазах у всего общества отдают своего же коллегу в руки правосудия.
Ну, Саш, тут я могу с вами поспорить. Ну, если они считают, что этот судья действительно был пойман на взятках, они же не должны его скрывать от правосудия же,
Кристина, все верно. Но здесь возникает другой вопрос, да? Считать мало, тем более судье, нужны весомые доказательства, которых в деле-то как раз и нет. Потому что все дело, оно строится только на показаниях двух военных взяточников, которые осуждены, правда, условно, и, в отличие от судьи Букреева, находятся на свободе. И на основании некого количества ксерокопий 100-долларовых купюр.
8.
Сначала, да, сейчас их 8.
Было 6
сначала, потом было 7, потом стало 8.
Вот таким образом строится на таких доказательствах обвинения.
Да, больше никаких доказательств.
Вот, вы понимаете, все. Ну, и кроме того, что человек, который его принес, говорит, я давал. Правда, это он стал говорить спустя некоторое время, и после того, как ему статус изменили, после того, как он стал обвиняемым. Ну-ка, после того, как вот эти посредники, потенциальные взяткодатели вдруг заговорили, неожиданно для всех, стали давать показать, они чуть ли не с плакатами ходят. Мы давали взятку Букрееву. Я совершенно серьезно говорю, если почитать материалы. Правда, они путаются в своих показаниях, но при этом они остаются на свободе. И большинство из них является кто свидетелем, кто подозреваемым. Даже обвинение большинству не предъявлено. Хотя, простите, нельзя взять без того, что тебе бы дали. Ведь они должны сидеть на одной скамье. Это же единый. Дать и взять. Это один процесс. Только две стороны участвуют в нем. А с точки зрения опасности, извините, можно я вот еще пару фраз? Опасности прецедента, вопрос в другом. Вы понимаете, неприкосновенность судей. Я не за то, чтобы, кстати, тот, кто реально совершил преступление, не привлекался. Принцип неотвратимости наказания, он должен действовать. Но неотвратимости наказания за содеянное. Простите. Это они дальше добивались, простите, 8, несколько месяцев подряд ареста Букреева, я последнее, что говорю, в это самое, мотивируя, что нужно много расследовать, почти дословно, в Ростове, а Букреев авторитетный человек, то есть пользуется хорошей репутацией, это мешает следствию. Понимаете, хорошая репутация – это основание для заключения под стражу. Вот реально, что изложено, причем, простите, в протоколе заседания ВККС и Верховного суда. А что в действительности потом произошло?
Я напомню, что об уголовном преследовании федерального судьи Владимира Букреева я беседовала с его адвокатом Андреем Лещиковым, а также с главным редактором «Кавказского узла» Григорием Шведовым и председателем Комитета общественных расследований Александром Юрисовым.